и сестры, дорогие наши гости, кто сегодня пришел в дом молитвы, может быть, даже кто первый раз с нами сегодня, перед нами стоят символы, напоминающие о страдании Иисуса Христа, хлеб и вино. Сегодня мы, как принято в нашем братстве, каждое первое воскресенье месяца мы совершаем вечерю Господню, хлебопреломление, вспоминая ту вечерю, которую Христос совершил и заповедовал, делать и нам, чтобы нам вспоминать Его страдания. Страдания Иисуса Христа. Я хочу прочитать, дорогие друзья, вместе с вами Евангелие от Матфея, 26 глава, 36 по 46 стихи. Евангелие от Матфея, 26 глава, 36 по 46 стихи. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте со мною». И отошед немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодствовать со мною? Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошед в другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Дорогие друзья, сегодня мы и в пении уже выражали тему этого дня, тему этого собрания – воспоминания страданий Иисуса Христа. Знаете, среди человеков не принято и нехорошо часто вспоминать какие-нибудь страдания, которые мы перенесли. Они вызывают боль, они вызывают неприятные воспоминания, неприятные ощущения. Поэтому человек может сам вспоминать, но ему напоминать – это даже нехорошо. Иисус Христос сам повелел нам всякий раз, когда сказал Он ученикам: «Едите хлеб сей, пьете чашу сию», всякий раз вы вспоминаете смерть Мою, вы возвещаете. Всякий раз мы возвещаем Его страдания. Братья и сестры, вся Библия говорит о том, настолько люди не правы перед Богом, настолько люди греховны. Вся Библия говорит о том, что нет ни одного человека, рожденного в этот мир после Адама и Евы, кто был бы праведным и не нуждался бы в спасительной и заместительной жертве Иисуса Христа. И это говорит о великой скорби Отца Небесного, потому что с неправедными он не имеет никакого общения, с грехом он не имеет общения. Грех – это ставит препятствие между Богом и человеком. Грех становится стеною, и тогда человек не может молиться, к Богу обращаться. Тогда Бог не может человеку говорить что-то, потому что между ними стоит стена. Вина человека. Но Бог возлюбил мир. Бог так возлюбил мир, что доказал доказал эту любовь тем, что отдал своего единородного сына. Цена за грех одна, возмездие за грех – смерть. И Бог никогда не менял этого закона. Бог никогда не изменял этого соотношения своей праведности с поступками человека. Возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Мы благодарны Богу, что за нас уплочено, и цена эта – смерть Иисуса Христа. Это дорогая цена. Мы порою даже не задумываемся, какая это дорогая цена. Друзья дорогие, я однажды читал, когда тонул один человек в Черном море, и направились спасатели спасать его. Пока его спасали, утонуло 7 спасателей, а его спасли. И те, которые отвечали за службы спасения, они через газету задали такой вопрос: стоило ли вообще спасать, если такой дорогой ценой пришлось спасти одного человека, который выбрался в море в такую бурю. На утлой лодочке своей буря застала там его, он не внял предупреждением, и он, его спасли, но 7 человек погибло. В 7 семьях потом был траур. Там были сироты, там вдовы остались. Стоило ли платить эту цену? Друзья дорогие, Иисус Христос пришел в этот мир. Бог отдал своего единородного Сына, чтобы спасти каких-то грешников. Христос говорил: мытари и блудницы идут впереди вас, Царство Небесное, фарисеям. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Иисус Христос пришел взыскать и спасти не самое лучшее. Когда жених, молодой человек думает жениться, он всматривается в лица молодых девушек, ищет самую красивую, ищет самую лучшую, с хорошим характером. Когда люди берут на работу новых сотрудников, они ищут самых лучших, никто не хочет взять в свою фирму худших. Ищут самых лучших. Вы приходите на рынок купить овощи, фрукты, вы выбираете лучшее. Человек приходит купить одежду, еще что-то купить из того доступного, что ему доступно. Он выбирает лучшее. И так непонятно поступил Бог. Он пришел взыскать и спасти худшее. Дорогие друзья, нам нужно молиться сегодня, чтобы Бог открыл нам, какая великая цена была уплочена за нас с вами. Если вы думаете о себе хорошо, если вы думаете о себе, что вы то лучшее, что Бог нашел среди человечества, вы ошибаетесь. Просите Господа открыть вам сегодня, вашему сердцу, настолько далеки вы были от Него, настолько были непослушны, настолько были своевольны, настолько греховны, но Бог возлюбил вас, прежде чем вы даже начали знать о Нем, прежде чем вы пришли в этот мир, Он уже возлюбил. Еще раньше пришел и умер за нас на кресте Сын Божий. Мы прочитали с вами отрывок из Евангелия от Матфея. Это вот эпизод перед судом, перед распятием. Это борьба, это Его внутренняя боль. Потом мы этой боли не видим на суде. Потом даже на кресте мы этого внутреннего переживания души не видим. У человека есть несколько болей. У человека бывает болит душа, бывает болит тело. Когда у человека болит тело, он это переносит мужественно. Вы знаете, когда была война в Крыму Пирогова, это давно, еще в прошлом веке, хирург Пирогов делал операции еще без наркоза. Люди хотели выжить и готовы были терпеть все, чтобы только выжить. Операции делались без наркоза. Для того, чтобы нам с вами в этом мире быть спасенными, мы принимаем жертву Иисуса Христа, потому что у нас есть вечная душа. Тело болит, люди переносят. намного сложнее перенести, когда болит душа. Когда у человека болит душа. Вы знаете, это хороший момент человеку искать спасение. Когда болит тело, люди находят в себе лекарства обезболивающие. Но когда болит душа, люди пытаются обезболить, но оно не обезболивает. Иногда люди хотят, когда болит душа, мне объясняли некоторые, что они выпивают, потому что у них болит душа. Я говорю, ну и как помогает? Просыпаетесь вы утром после вечернего удовлетворения, утоления боли своей, и чтобы меньше она болит, говорят, еще больше. Человеческие средства для успокоения человеческой души, они совершенно не успокаивают. Наоборот, еще больше потом болит душа. Душа человеческая, страдание ее, томление ее, боль ее, это намного сильнее, чем боль человеческого тела. Я беседовал с одним человеком, который являлся, ну, знал ситуацию в психиатрии, и говорит, в мире около 600 тысяч человек в год оканчивают жизнь самоубийством. И не потому, что тело болит, потому что душа болит. В основном это люди, которые не вынесли боли душевной, не физической. Иисус Христос, мы видим, страдал вот здесь, в Гефсимании. У него была боль души его, боль его духовной сущности. Это не было, его еще не бичевали, его еще не били палками, не надевали тернового венца, еще не прибивали ко кресту гвоздями. У него была боль другая совершенно, более сильная. Это внутренняя, это борьба, это внутренняя боль, о которой сказано, что начал скорбеть и тосковать. Тоска, боль. Боль души была у него в этот момент. Братья и сестры, ему было, от чего душе его болеть. Он видел, что скоро будет предан своим ученикам. Сознание, что ты будешь предан. И этого предателя он любил, продолжал любить. Он сознавал, что вот эти 12, которые рядом с тобою, они все тебя продадут, они все убегут, они все оставят. Это боль очень сильная, боль предательства, боль сознания, что ты оставлен своими друзьями. Вы помните, в псалмах написано, что тот, с которым я ел, с которым пил, он поднял руку, он поднял пяту свою на меня. Ведь он был близким. Иисус Христос эту боль переносил, потому что он видел, что все не оставят. Он видел, что даже те, которые должны были рядом быть с ним в молитве, которые должны были так же вопиять в молитве, как он, за него поддержать, они уснули. Он молится. Когда молился Моисей, его руки поддерживали, усталые руки его поддерживали Ор и Арон. Когда молился Христос, он взял троих, но они не смогли поддержать его руки. Он видел это, он осознавал. Он видел, что вот еще немножко, и в том доме, из того дома, который являлся домом Божиим, первосвященники будут обвинять его незаслуженно, обвинять его в кощунстве, в богохульстве. А ведь он сам Бог. Это как больно, когда тебя незаслуженно обвиняют. Я думаю, вы переживали подобное, когда тебя незаслуженно обвиняют. Дорогие друзья, это очень сильная боль. Это очень сильное страдание, когда тебя невиновного, а тебе приписывают эту вину. Это так страшно, это так неприятно. Вы знаете, что Иисус Христос видел, что будет дальше. Его плоть, может быть, тоже, как плоть человеческая, сопротивлялась. Он нес нашу с вами природу. Как плоти трудно соглашаться той болью, которая ее ожидает. Плоть не соглашается. Как много было обстоятельств, которые Иисус Христос предвидел. И он видел самую большую боль, которую он мог перенести. Это боль рассоединения с Отцом Небесным, когда на его плечи будет положен грех всех нас. Он видел, что эта боль самая страшная – потерять отца. Вы знаете, друзья, мы бываем не такие. Каждый год мы кого-то отлучаем, кто-то оставляет Господа. Недавно мы направили больше 40 писем тем, кто редко посещает собрание, с просьбой дать знать о себе. Люди не ценят. Люди порой не стараются и не понимают всей боли, потери общения с Господом, с Церковью, с телом Христовым. А он понимал. Он был идеальный сын. Он был идеально любящий. Он имел единство. Я в Отце и Отец во мне, говорил он. Он предвидел эту боль разлуки, потому что грех должен был рассоединить его. Недавно беседовал с одной молодой сестрой. Она решила идти решать вопрос брака так, что я сказал ей, ну, за это мы тебя отлучим. Она пожала плечами, ну что ж, мне не хочется, ну что ж, я уже решила. Братья и сестры, Христос не мог так. Христос не мог. Ну что ж, ладно, потеряю с тобой общение. Он не мог. Это было ему самой большой болью. Поэтому он тосковал. Ему так не хотелось, чтобы расставаться с отцом. Поэтому так понятен его возглас на кресте. Боже мой, для чего ты оставил меня? Он знал для чего, но он не выдержал. Вот эта боль, которую переносил Иисус Христос в саду Гефсиманском, она так сильна. Но видите, братья и сестры, во всех этих молитвах его там, в Гефсимании, звучало одно прекрасное слово. Это прекрасное обращение в молитве. Он говорил отцу, при всей своей боли, при всем страдании, он говорил Отцу Небесному, но не как я хочу, а как ты. Он говорил, впрочем, не как я хочу, но как ты. Он говорил Отцу Небесному, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Братья и сестры, при всем этом он говорил, «Да будет воля твоя». Иисус Христос еще не пришел в этот мир, еще должен был только пройти. Мы читаем послание евреям, 10 глава, 7 стих. Еще только должен был прийти в этот мир. И он говорил отцу, 10:7 мы читаем, послание к евреям. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Он шел в этот мир, и он уже хотел исполнить волю Божию. Смотрите, как часто он повторял о том, что он в этом мире имеет одно самое главное. Он в этом мире имеет желание исполнить волю Божию. Мы читаем Евангелие от Иоанна 5 глава 30 стих. Иоанна 5, 30. Откройте Евангелие. Здесь написано. Христос говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен». «Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен. Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Мы читаем 6:38, здесь же, переверните страничку, он говорит о себе. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Он на земле не потому, чтобы свою волю проявлять, но искать, исполнить волю Отца. Когда он сидит у колодца, мы читаем 4 глава Евангелия от Иоанна, 34 стих. И он говорит ученикам своим. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Моя пища – это то, чего люди ищут, ради чего живут, трудятся, работают. Он говорит, моя пища – творить волю пославшего меня и совершить дело его. Вот что главное в моей жизни, говорил Христос. Дорогие друзья, о нем сказано, что чтобы это исполнить, послание Филиппийцам, 2 глава мы читаем, чтобы это исполнить, нужно было очень смириться, нужно было согласиться. Смирение – это согласие, это подчиненность, это абсолютная подчиненность. И о нем сказано, послание Филиппийцам, 2 глава, 6 стиха. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным, даже до смерти и смерти крестной. Когда мы в своей жизни попадаем в ситуацию, когда и наш крест ощущаем, что он очень тяжел, я думаю, большинство из нас, очень мало людей, которые не ощущали тяжести креста, тяжести скорби житейской. Человеческое сердце, оно в этом мире страдает. Мы с вами страдаем в этом мире. Страдания самые различные. В одних крест – это его семья. В другом крест – это его плоть, которая болит или сопротивляется. Мало ли чего, что нам нужно нести. Братья и сестры, чтобы это преодолевать, чтобы крест нести, Христос говорил, отвергнись себя. Мы сегодня проверяем себя, не наделал ли я каких-то дел больших, опасных, вредных, не сделал ли чего-то такого, за что Бог может меня наказать, и я не имею права участвовать в вечере. Да вроде бы не украл, не убил, люди так измеряют все, не пью, не курю. Но давайте сегодня проверим наше отношение к Богу. Если воля Божья не является для нас главной, мы не правы перед Богом. Тяжелый жизненный крест у людей часто приводит к тому, что они пытаются оправдать свои действия этим тяжелым крестом. Часто люди говорят, ну я потому так сделал, что мой крест очень тяжел. Я потому выхожу из себя, что вот жена такая. Я выхожу из себя, потому что начальник у меня такой. Я выхожу из себя, потому что сосед у меня такой. Я говорю плохие слова, потому что меня доводят. Я делаю что-то то, другое или третье, потому что вот крест мой такой. Дорогие друзья, а разве крест Иисуса Христа был меньшим? А разве крест Его был не большим нашего? Он взял на Себя не только одного человека вину, Он взял на Себя вину, грехи всех людей. Но почему Он нес этот крест? Потому что Он смотрел на крест через Бога. Многие из нас смотрят на Бога через крест. Вдумайте сегодня и давайте зададим вопрос себе. Господи, те обстоятельства, в которых я живу, те трудности, те проблемы, как я на них смотрю? Через Тебя или на Тебя через них. Друзья, дорогие, когда мы знаем волю Божью, мы на все, и на препятствия, и на все проблемы смотрим через Бога. Нам важно, как хочет Бог в этом. Исцелиться, исцелюсь. Нести дальше это горе, буду нести. Терпеть дальше. Жену, мужа, сына, дочь, буду терпеть. Я хочу знать волю Твою. Но порою мы сами решаем. Порою мы поступаем, как сами хотим, а не как хочет Бог. Очень часто мы не можем сказать, как говорил Христос, но не как я хочу, а как Ты. И мы, поддаваясь тяжести креста, говорим, не как Ты, а как я хочу. Братья и сестры, это и есть самый большой грех. Своеволие. Своеволие детей Божьих. Это самая большая вина перед Богом. Для чего тогда вообще христианин в этой жизни существует, если он не исполняет волю Отца Небесного? Если он не задает себе каждый раз вопрос, Господи, а как хочешь Ты? Я знаю, как я хочу. А как хочешь ты? Дорогие друзья, мы сегодня давайте испытывать себя, как Христос, в Гефсимании. Давайте пойдем в Гефсиманию. Давайте станем рядом и вслушаемся в Его молитву. И пусть сегодня наше сердце проверят Его слова. Но не как я хочу, а как ты. Молитесь, братья и сестры, чтобы обнаружить сегодня наше своеволие, чтобы в нем покаяться, чтобы там, где мы говорили, как я хочу, а не как ты, чтобы нам в этом покаяться, потому что у своеволия один конец только у своеволия. Это гибель, это наказание. Христос сказал о себе, что исполнил дело, которое ты поручил мне, потому что его пища была творить волю пославшего. Дорогие друзья, нам сегодня нужно проверить, испытать себя именно в этом аспекте. Испытать себя не там, возле креста Христового, когда одни убежали, а другие наблюдали издали, а прежде всего испытать себя в этом. Потому что все остальное, оно потеряет смысл, если мы с вами не исполняем волю Отца Небесного. Если мы не ищем исполнить волю Отца Небесного. Если для нас не является самым главным, Господи, я вот это хочу, а ты как хочешь. Если воля Божья в служении, в деле, во всем для нас не является главной. Друзья дорогие, мы виновны. Мы не похожи на Христа. Мы совсем другое, чем Он. Мы совсем противоположные. Поэтому мы будем сейчас молиться. Если в нашем доме молитвы есть люди, которые еще не примирились с Господом, я хочу сказать вам сегодня, какая воля Божия по отношению к вам. Апостол Павел в Афинах сказал, который хочет, чтобы все люди спаслись. Он говорил, и так оставляя времена, это в Тимофею писал апостол Павел. А в Афинах сказал апостол Павел в своей проповеди, и так оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает. Он хочет этого. Повелевает всем повсюду покаяться. Бог повелевает покаяться. Этого Он хочет. Не потому, что Он какой-то очень строгий, а потому, что без покаяния вы не спасены. Потому что без покаяния вы кандидат в ад. Без покаяния вы кандидат на вечное мучение. Без перемены вашего сердца, без Спасителя вы ожидаете вечного осуждения. И вас хочет спасти сегодня Христос. Кто бы вы ни были, молодые или пожилые, хорошие грешники или очень плохие грешники. Если вы не покаялись, если вы не пришли, не приняли Иисуса Христа своим Спасителем, вы погибший грешник, вы осуждены. Вас ожидает вечное осуждение, откуда никто не возвратится. В Писании оно названо «Озеро Огненное» и многие другие названия есть ему. Там, где никогда не прекратится огонь, никогда не прекратятся страдания. Христос потому страдал, чтобы не страдали мы. Нужно покаяться, нужно открыть свое сердце, нужно отдать себя Иисусу Христу. Мы встанем сейчас для молитвы. Если есть те, кто хочет сегодня покаяться, если есть те, кто хочет сегодня открыть свое сердце Иисусу Христу, если есть те, кто хочет исполнить волю Божию, первое, что Он хочет, чтобы вы сегодня покаялись. Если вы есть, если вы видите нужду в этом, если Господь уже открыл вам, что вы погибший грешник, пройдите вперед. Может быть, на вашем месте. Молитесь. Скажите Господу, что хотите вы? Что вы хотите? Вы хотите покаяться? Молитесь.